«Дело жизни».
Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Наталья Матвеева. Сегодня мы продолжим беседу со священником Русской Православной Церкви отцом Анатолием Першиным. Отец Анатолий рассказывал о своем счастливом детстве и юности, о том, как стал сочинять стихи, писать музыку, позже играть рок. Он рассказал о роднике, к которому приходил черпать силы. В то время истинного источника, дающего жизнь вечную, он еще не знал. Не знал, но искал. А вот Бог уже знал весь путь и все страдания, через которые суждено было пройти. Американский художник подписал с Анатолием Першиным 5-летний контракт, который сулил безбедную жизнь и гастроли по всему миру. Анатолий уже тогда ощущал, что делал что-то не так, как будто душу дьяволу продал, сказал он. Но от таких денег и славы отказаться было невозможно. Это и стало началом трагедии.
Конечно, я себя считаю сам виноватым во всем. Я получил множество ножевых ранений и оказался в реанимации. Был в коме. То есть я был на том свете. Я потерял практически всю кровь. Я еле дополз до медицинского пункта, и я попал на тот свет. И мне Господь открыл все. Всю мою жизнь, во-первых, открыл. От начала до конца. И как надо жить, Он мне все открыл. Я все понял сразу мгновенно. В одну секунду я все увидел. И Он меня провел по всем там пространствам. Ну, с точки зрения психиатрии, да, если я начну какому-нибудь психиатру это рассказывать, он мне может объяснить как-то по-другому мое состояние. Но я вернулся оттуда. Сейчас что я делаю и почему я к вам пришел? Я хочу делиться своим мироощущением, мировосприятием. Думаю, что, может быть, мой опыт кому-то поможет прийти к Богу. Может, меня Господь также посылает, да? Потому что мне надо об этом рассказать. Мы же все равно должны быть апостолами, да, в какой-то мере. А я тем более священник. И я рассказываю об этом. Я, может быть, думаю, что кто-то, послушав, это затронет, и он обратится. И я оттуда вернулся верующим. Господь мне показал ад. Ад. Это, наверное, было несколько секунд, но я думаю, что это была вечность. Еще одна из причин, я просто не хочу, и всем тоже сообщаю. Люди, живите по заповедям Божьим, если вы не хотите попасть в ад, и не дай Бог кому-нибудь там на секунду оказаться. Это намного хуже, чем даже пишут про сковородки в книгах. Намного. Это все сказочный образ. Не дай Бог человеку остаться без Бога на секунду. Этот человек по своей гордыне думает, что он живет, и Бог ему не нужен, я сам справлюсь. Ты, Господи, ты постой в сторонке, а я сам тут, это мои дела. Ты у меня есть в душе, но этого достаточно. Но это все иллюзии. Я четко все увидел, у меня четко было все, через чего человек спасается, как спасается. И меня вынул из этого адского состояния архангел Михаил, я увидел. Это громадный ангел с крыльями, с серебряными. И вот я очнулся в реанимации. И я понял, Господь меня зачем-то оставил. А теперь, видите, я перед вами священник сижу. Я же тогда не знал, я тогда еще был молод. Я должен быть в Америке, понимаете? У меня были гастроли 5-летние по всему миру. Планировались в Японии, там, в Австралии я должен был быть. Я был на гребне, у меня музыка, я думал, что там я очень крутой по тем временам. Все это только росло, я на гребне был. И все это бабах, и все по нулям. И просто белый лист бумаги, и все. Я помню, как я пытался играть на гитаре, я не мог вспомнить ля минор просто, аккорд. Настолько было у меня состояние здоровья, что я ставил руки и не мог вспомнить, как играет ля минор. Представляете, какая была травма у меня? Я сидел и плакал над гитарой. Даже не понимал, для чего она. Вот в таком я был состоянии. И в этом состоянии я попал в Антоний-Всийский монастырь. Это тоже был промысел. А Юрий Шевчук меня туда отправил. Когда я ему позвонил и сказал: Юрик, по-моему, я чувствую, что все. Меня на улицу выводили. Летом в жару, в валенках. Тулуп надевали, меня все колотило. Мне становилось плохо, я терял сознание. И вот я обратился, и мы сдали анализы в военно-медицинской академии. Там сказали, что с такой кровью не живут. В этом состоянии сказали, что мне осталось вообще там считанные, можно сказать, дни. В этом состоянии меня привезли в монастырь в Антоний-Всийский, это далеко в Архангельскую область. Меня туда привезли лежачего и положили в келью на берегу озера, и все. И, в общем, я решил, что там буду умирать. Вдали от родственников, но с Богом зато. Монахи меня соборовали, перед смертью обычно соборуют, и каждую ночь я умирал. У меня останавливалось дыхание, сердце останавливалось. Я остановился на колени перед иконой и молился: Господи, дай мне хоть еще, хоть минуту на этом свете пожить. Я еще молодой, я, может, еще пригожусь или что-то такое. Дыхание останавливается, я ничего не могу, дыхание остановилось, а как его заставить дальше работать, я не знал. Какие-то механизмы, как их запустить? Мне становилось страшно, мир уплывал.
Thank you. Хочется жить, Боже ты мой, свет, побеждающий мрак. В этой любви теплой земной, этой мечтой в небесах. Что мне тогда смерть, если со мной ты? Только прости меня, только прости. Старые стены, новые сны, ветер ворвался и стих.
Тогда отец Анатолий готовился умирать, но все же попросился у настоятеля монастыря приходить в храм молиться. И вот однажды во время такой молитвы произошло чудо. Бог услышал. Не было никаких сомнений. Эта душа дорога Господу и еще так нужна на этой земле.
И я почувствовал, что что-то произошло такое. Я вышел совершенно другим человеком, вышел оттуда. И понял, что вот началась у меня совершенно новая жизнь. Вот этот белый лист, я записал первую строку на этом белом листе, второй в своей жизни. И здоровье стало возвращаться ко мне потихоньку. Ну, я попросился уже через 4 месяца, попросился обратно в Петербург. Потому что я четко понял, где я потерял, там я должен найти. Это Петербург, город непростой. И мне надо было возвращаться. Потому что я внутренне понял, что у всех надо просить прощения. Кого я обидел. Я, может быть, шел по головам где-то, может быть, не замечал кого-то. У меня было такое покаянное чувство, глубокое. Я осознал глубину греха. Я увидел, что я стою на краю громадной пропасти. И одно движение, и все, и ад. И я хожу по этой пропасти, и только благодаря Богу, я вот как-то он меня удерживает, буквально один шаг, и все. И пустота. И я не знаю, почему я так сделал. Я подошел к настоятелю и говорю: «Батюшка, благословите меня в Петербурге открыть подворье монастыря». Он меня так посмотрел, откуда он вообще слово «подворье» знает, что они вообще существуют. А кто мне его нашил, тоже не знаю. И он, чтобы я не расстроился, он меня благословил. Вот, лишь бы не заплакал. С этим благословением я возвращался в Петербург. Уже мог сам доехать.
А можно я спрошу?
Да.
Отец Анатолий, вы рассказывали о своем детстве, и там ощущалось вот это добро, любовь, которая тогда была посеяна в тот момент. Вы его ощущали тогда. И вот сейчас было нечто другое, вы сказали, другая жизнь. Чем отличается добро общечеловеческое от добра и любви во имя Христа? Ведь есть много людей, которые не верят в Бога и делают добро, и пытаются любить. В чем разница? Или разницы нет?
Я думаю, что без Бога нет добра, как пища без соли. Это, может быть, попытки делать добро. А без Христа добро, мне кажется, оно просто не существует. И, может, даже человек сам себе лукавит. Потому что у него в совести же все равно записан закон Божий, да? Вот если еще поглубже копнуть этого человека, то это оказывается, что это просто заповеди. Ну, просто он генетически, в нем это заложено, он просто даже и не знает. А приписывает это своей собственной доброте, понимаете? А когда человек делает добро ради Христа, это совсем другое. То есть человек видит в человеке образ и подобие Божие и делает Христу добро, а не этому человеку конкретному. Потому что получается совершенно эгоистическая ситуация. Добро ради добра, любовь ради любви. Ну и так, око за око, то же самое. На том же уровне. То есть это все человеческое. Исчезает соль.
И тогда в продолжение этого вопроса. Песни, они ведь тоже стали отличаться. Вы стали потом опять писать.
Да, да.
В чем разница? Ведь тогда тоже были песни о какой-то, опять же, любви, о каком-то добре. И вот эти песни, в чем отличие?
У меня так называемый дохристианский период был в жизни, да? Но душа моя все равно Христа искала. Я мучился. Это были духовные поиски. Всякие Шри Аурабинды, всякие, не знаю, там, Блаватские, Я уже называю их всякими. Для меня сначала это имело большое значение. Это такая псевдодуховность, да? Духовный поиск. Я думаю, что сейчас любой молодой человек это то же самое проходит. И еще, кстати, тоже вот эти мои выступления, они зачастую молодежь хочет это услышать, но они могут на моем примере тоже посмотреть. Вот эти духовные поиски для меня представляли огромное мучение. Я нигде не видел выхода. Экзистенциализм, да? В конце петля самоуничтожение. Нет смысла в жизни. Альбера Камю там. В общем, я изучал всякие философии. Я изучал их самостоятельно. Никто меня в этот курс не вводил. Это были мои личные поиски. И кроме тупика...
То есть те песни – это был поиск?
Это был поиск, да.
А эти?
Но в них все равно чувствовался. Я сейчас вот пою их, эти песни, и их воспринимают как христианские. Понимаете?
А что такое христианская песня? Ведь в ваших песнях нечасто бывает слово «Бог».
Да, я практически не употребляю это слово. Ну, сказано, не поминаю имя Господа в суе. Этого я придерживаюсь. Иной раз очень хочется. Все время припевы «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Все бы припевы такие писал бы. О чем? У меня песни, они рождаются. Это как потребность внутренняя, самовыражение. Проходит какой-то период жизни, и у меня рождается песня. И она откладывается на полочку, и все. А потом какой-то наступает период, когда она бывает востребована, я достаю ее с этой полочки. У меня нет цели никогда вот какой-то репертуар писать или приурачивать к какому-то событию. Пробовал, у меня не получается.
Творческая мастерская, которую вы, можно сказать, что вы ее создали. Угу. Наверное, много накопилось?
Я так понимаю, что меня все-таки подтолкнули люди, которые меня окружают, к этому.
Расскажите о ней. Что это такое? Вы много раз уже упомянули там на концерте. Что это за концерт и что это за мастерская, для чего она создавалась? Что будет?
Я не знаю, что будет. Это тоже какая-то вот внутренняя потребность. Это у каждого человека есть внутренняя потребность в самовыражении. И хочется, чтобы тебя услышали. И, во-вторых, я еще священник. Я понимаю, что это один из способов проповеди. Во-вторых, я еще думаю, что не только я один такой. Я никогда практически ничего один не делаю. Я все время, если что-нибудь делаю, я вовлекаю. Тоже хочу, чтобы все люди это почувствовали. Привлекаю туда молодые таланты, и священников, и художников, и режиссеров, которые могли бы поделиться, кратко поделиться своим мироощущением. И все это такое создает мозаику интересную. Это подвигает людей думать, во-первых. То, что вот мне сейчас пишут в интернете. Отец Анатолий сходил на ваш концерт, и мы всю дорогу очень интенсивно обсуждали, и все. Каждое там слово, какие-то звуки, ноты каждого человека. Это так нас подвигло. Даже один человек неверующий с нами пошел, он решил все-таки заглянуть в храм, что это такое. Он думал, у него было ограниченное такое, значит, познание церкви. Оказывается, и творчество, возможно, священник должен проповедовать. Выходить люди. Это миссионерская деятельность обыкновенная. Это если с точки зрения церкви. А с точки зрения моей личности, это моя исповедь и моя проповедь. И возможность другим людям тоже в этом поучаствовать, раскрыть свои творческие возможности. И о них узнают. Бывает, знаете, человек пишет в стол, да. А еще то, что там собирается определенная среда, да, определенный уровень, который готов к этому восприятию. Я считаю, что это необходимо. Это одна из форм такой миссионерской деятельности. Можно и Слово Божие донести через творчество. Всякое дыхание дохвалит Господа, да? Бог – творец, и человек должен быть творцом. Правильно? Такая схема простая. Вы возьмите царя Давида, да? Он брал псалтирь. А псалтирь – это, может сказать, та же самая гитара. Только там 10 струн было. И он пел песни на стихи, которые мы сейчас называем псалмами. И он пел их под псалтирь. Вот в итоге хорошо бы к этому прийти, но до царя Давида... Ну, потому что вот царь Давид – это тот же самый проводник, про который я говорил, да? Он чистый проводник, Господь через него прям и проводит. И сам ведь грешник был, да? Посмотрите, 50-й псалом. Он не просто же написан был. И, может быть, и мои песни перед Богом могут стать вот моим покаянием каким-то, понимаете? Может, Господь Бог меня простит за это, потому что я великим грешником себя ощущаю. Тяжело. Ну, я стараюсь... Стараюсь исправиться.
Начинай уже не поздно, если лето за плечами, и печаль твоя молчание, и любовь твоя молчание.
Вот так Господь проводит по жизни ищущих Его. Через испытания и скорбь он вел отца Анатолия Першина, чтобы делом жизни стало служение Богу через творчество и любовь.
Как в гремел